Подземка.
Осторожно, тайны открываются.
Первые проекты московского метро.
Здравствуйте, с вами Екатерина Косинец. Железнодорожные эстакады на фоне зданий старой Москвы, переходящие в подземные туннели, и гигантский транспортно-пересадочный узел на Красной площади. Такие картины рисовали не только футуристы начала позапрошлого века. Первые проекты системы городской внеуличной железной дороги действительно выглядели довольно фантастически. Спустя около десятилетия после открытия лондонского метро, самого первого в мире, в 1875 году появилось предложение соединить Курский вокзал с Лубянской площадью подземным коридором, а дальше через Трубную площадь вывести его к Мариной роще. Поезда на паровой тяге должны были доставлять по ним грузы. На линии предполагалось построить несколько станций. В целом, план всем понравился. Даже было решено организовать по этим путям и пассажирское движение. Но помешала трагическая смерть государя Александра II. Решение транспортного вопроса в столице отодвинулось на долгий срок. В конце 19 века появились новые предложения. Планировалось, используя имеющиеся особенности ландшафта, построить насыпи, эстакады и соединить таким образом московские вокзалы. То, что сегодня реализуется посредством московских центральных диаметров. Предполагалось организовать сквозное движение через весь город. Но такой замысел не одобрили гласные городской думы, рассказывает историк, директор Народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский.
Они задали очень простой и логичный вопрос. Скажите, пожалуйста, а городских-то пассажиров как мы вот этой системой будем возить? Это же не очень удобно для них будет, вот такой маршрут. А им сказали, а, собственно говоря, городские пассажиры не предусматриваются. Гласные городской думы сказали, ну, заради бога, ну тогда мы тоже вас не предусматриваем, да, отложили.
Тем временем численность населения Москвы растет неумолимо и приближается уже к 2 миллионам. Конный транспорт буквально не вывозит такие нагрузки. В 1899 году запускается первая линия электрического трамвая от Бутырской заставы до Петровского парка. Вскоре трамвайная контактная сеть и пути буквально оплели весь город. Но это решило транспортную проблему ненадолго. И уже накануне Первой мировой войны горожане брали подошедшие вагоны приступом. Что там современная Выхино? Продолжается работа над созданием метрополитена. Московская городская дума рассматривает самые амбициозные проекты. Центральный вокзал на Манежной площади, объединенные в систему пассажирские и грузовые линии, как городских маршрутов, так и дальнего следования. Но все предложенные замыслы были довольно плохо проработаны технически. К тому же грозили испортить исторический облик города громоздкими эстакадами. Тогда же начинается работа над сооружением Московской кольцевой железной дороги, которая должна была решить несколько задач.
Первое. Это убрать грузовую перегрузку из Москвы, то есть соединить между собой все радиальные направления. Второе. Убрать максимально с вокзалов чадящие паровозы, а это была страшная проблема. Почему? Паровоз растапливается очень долго. Поэтому он пришел, если он обратно уходит часов через 6, через 12, его просто постоянно топит. И вот мне рассказывали люди старшего поколения, которые жили рядом с белорусским вокзалом, что для них было счастье, когда там электрифицировали, потому что они жили вот постоянно в этом угольном смраде. Это было ужасно. Это сейчас мы, да, там запах уголька, ой, как здорово. Вы попробуйте в нем пожить, и вы быстро измените свое мнение. Еще одна важная очень задача вот этого кольца – это немножечко уменьшить плотность населения в Москве. Поэтому от изначального проекта, когда вот эта кольцевая дорога должна была пойти по Садовому кольцу, отказались, ее отодвинули дальше. Железная дорога – прекраснейший подъездной путь, поэтому туда сразу стали переселяться московские предприятия. Опять же тот же самый уголь, опять та же самая экология.
Туда же переселились и рабочие поселки. Жить и передвигаться в Москве стало проще, и необходимость срочно строить метро как будто бы отпала. Но уже в 1901 году инженер Балинский и его коллега Евгений Кноре представляют проект сооружения в Москве электрической железной дороги большой скорости внеуличного типа. Она должна была продублировать наиболее востребованные трамвайные маршруты под землей. Предполагалось строить и наземные участки. Но Балинский представлял бизнес-интересы западного капитала. И решение городской думы было безапелляционным.
Господину Балинскому в его домогательствах отказать.
Одна из газет прокомментировала этот отказ так.
Процесс метрополитена наконец кончился. Общество содействия промышленности и торговли вынесло окончательную резолюцию, в которой проект Балинского лишается особых прав и приговаривается к ссылке в наиболее отдаленные архивы.
Вообще, эта история наделала немало шума. И пресса не скупилась на красноречие, продолжает историк, директор Народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский.
Да, действительно, отказали господину Болинскому, выдали ему какую-то там компенсацию. Там вообще в газетах, как писали, послушайте русский язык, от его речей несло соблазном. Как истинный демон, он обещал опустить Москву на дно морское и поднять на небеса. Одна из причин, почему Болинскому отказали, что, ребят, ну как бы мы сейчас строим трамвай, город туда вложился. Мы пока справляемся с перевозками пассажирами. Если мы сейчас начнем строить метро, но не на условиях трамвая, где мы сами свои деньги вложили, городские, бюджетные, народные, а на условиях концессии, это когда тот самый зарубежный бизнес вкладывается, а потом доит нас 40, а то и 80 лет, то гласные сказали, не, эти условия слишком невыгодные. Но представьте себе, взять кредит на 80 лет, да, какой нормальный человек на это согласится. Гласные городской думы тоже не согласились. Но была еще одна причина, по которой не стали торговаться, она очень важна. Никто проекта не увидел как такового. Его не было. Были красивые картинки художника Каразина. То есть все очень замечательно, очень красиво. А вот куда поедем, никто не знал.
Самих чертежей не сохранилось. И когда в 1931 году первый руководитель метростроя Вадим Пикуль, троюрный брат писателя Валентина Пикуля, решил восстановить хоть какие-то данные, он взял кальку, наложил ее на карту Москвы 12 года и начал прорисовывать то, что было известно о планах Болинского. Получилась не очень информативная схема, по форме напоминающая амебу. На самом деле авторы внесли огромный вклад в историю создания столичного метро. Они вызвали такой общественный интерес к новому виду городского транспорта, что власти окончательно убедились. Не по этому плану, так по другому, но подземку строить нужно. В 1912 году по заданию Московской городской думы разрабатывается три варианта будущего метрополитена. Уже серьезных, с трассировкой линий и схемами строительства. Но начинается Первая мировая, и дело снова откладывается. Но как раз в тех проектах были некоторые предложения, которые впоследствии все же были воплощены. И не просто воплощены, а стали фишкой московского метрополитена. Например, разделение пассажиропотоков. Сегодня мы идем по подземным переходам и даже не задумываемся, в какой непроходимый, в прямом смысле слова, кошмар превратилась бы пересадка, если бы архитекторы и инженеры не позаботились о нашем комфорте. Станция «Сокольники» даже получила гран-при на международной выставке в Париже в 1937 году. За оригинальное и эффективное решение этой задачи. А идея прозвучала еще в 1912-м. Нестандартно проектировщики подошли и к распределению пассажиропотока на трех вокзалах, продолжает Константин Черкасский.
Предполагалось строительство не одной, а двух станций. На одну из них пассажиры приезжали, слева-справа высадка, потом петля трамвайная, и на вторую станцию уже поезда заполняются пассажирами и поочередно уходят в центр. Почему? Много пассажиров, вот надо две станции. Проектировщики 30-х годов решили проблему по-другому, крайне изящно. Вот эти замечательные балконы на Комсомольской, это конструктив для чего? Пассажиры, которые входили на станцию, не могли в торце станции спуститься вниз. Они вынуждены были идти по балконам до вот этого мостика. В торце осуществлялся только выход. То есть никаких встречных потоков, ничего не пересекалось. Посмотрите, какая гениальная мысль.
Еще одно решение из 12-го года, которое спустя десятилетия было успешно реализовано, это станция с кроссплатформенной пересадкой. Сегодня их пять. Каширская, Парк Победы, Китай-город, Третьяковская. Но первой в нашей стране была технологический институт в Ленинграде. Следующие разработки начали готовить в 1923 году, когда страна приходила в себя после лихолетия. В отделе коммунального хозяйства Моссовета была создана специальная группа. Результаты появились только к 30-му году. Работа двигалась не быстро, время было сложное, многие еще действовали с точки зрения революционной целесообразности. Ну, так, как они ее понимали, разумеется.
Были даже такие выскальзывания, на наш взгляд, дикие, но тем не менее, что метрополитен – это чисто капиталистический вид транспорта, потому что он очень быстро доставляет рабочих на предприятие и позволяет высасывать капиталисту из рабочих больше соков. Это на самом деле так, кроме шутки. И вот тем инженерам, которые работали, им пришлось доказывать нужность идеи. И даже в 1927 году инженер Гербко выпустил целую серию статей, посвященных метро. Там вот не запомнилась из нее одна фраза. Станции метрополитена должны иметь эстетический внешний вид, чтобы пассажирам не было противно на них находиться. Вот откуда все пошло. Ну правильно, тогда уже строились дворцы для народа.
Дворцы для народа действительно позже начали строить. Но проект 30-го года морально устарел. Потому что, по сути, за работу взялись в основном трамвайщики. И получился у них не метрополитен, а подземный трамвай. Жизнь требовала других решений. Каждый вид транспорта должен был занимать свою нишу, а не конкурировать. Как это получилось, например, в Париже. За идеями обращались даже к зарубежным коллегам. В 1925 году заказали проект у фирмы «Сименс», но денег на реализацию так и не нашли. Заграничная покупка отправилась в архив. А потом случился исторический снегопад 6 января 1931 года. В результате грандиозный затор на 100 баллов из 10 возможных. Москва просто остановилась. Трамваи, автобусы, такси, извозчики – все замкнулось. Никто никуда не ехал. Вообще. Целый день. Именно тогда стало окончательно ясно, что откладывать больше невозможно. Лазарь Моисеевич Каганович возглавил дело. Он тогда был первым секретарем Московского городского комитета партии, а для партии ничего невозможного не было. Собрали все. Лучшие решения прошлых проектов, зарубежный опыт, наработки российских железнодорожников. И в ноябре того же года приступили к строительству первого опытного участка Московского метрополитена.
Подземка.
Осторожно. Тайны открываются.